Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы фильмы «Арт-Док-Феста» и степенная книга и русско-историческая мысль 16-18 веков Алексея Сиренова. Во второй части передачи слушайте «Сталкер на защите прав документального кино» и книга Дины Хапаевой «Кошмар. Литература и жизнь». Некоторые люди полагают, что история как политика, опрокинутая в прошлое, инновация сравнительно недавняя, из эпохи, когда уже существовали партии, выборы, газеты. Но вот монография Алексея Сиренова, степенная книга и русско-историческая мысль 16-18 веков, выпущена Санкт-Петербургским университетом и издательством «Альянс Архео». Из нее следует, что царедворцы 16-го столетия были ничуть не менее креативны по части переписывания истории. Подобрали Ивану Грозному родственников за рубежом, оказывается, он от роду Августа, кесаря римского. У Августа обнаружился брат по имени Прус, якобы предок Рюрика. Подробнее о Прусе Цезаревиче и о других героях книги, вымышленных и реальных, расскажет Илья Смирнов.
Особенно возноситься над легковерными предками нам все же не стоит, ведь фантазиями и фальсификациями замуслено не только массовое сознание, но и серьезная современная литература, малоаппетитный винегрет из белогвардейской мифологии вперемешку со сталинистской. И ведь не только российская это болезнь. В Западной Германии после войны на скорую руку сочинили героическую сагу о многолетнем антифашизме, фашистском сопротивлении немецкой элиты. Она до сих пор в ходу. А монография Алексея Владимировича Сиренова – очередная история большой книги. Не в смысле премий, а в смысле влияния на современников и потомков. Но если сборник Курбского, который мы обсуждали недавно, литература явно оппозиционная, то книга «Степенная царского родословия» создавалась, подправлялась и воспринималась как сугубо официальная. Это адаптированный для широкого читателя курс русской истории в 17 частях, степенях или ступенях, по которым невозбранен к Богу восход. Но, как отмечает исследователь, ее своеобразие и ценность не в редких уникальных известиях, а в оформлении идей государственной идеологии. Средневековое правосознание генеалогическое. Справедливо то, что унаследовано от благородных предков. Соответственно, в эпоху Ивана Грозного, первого московского царя, перед царскими идеологами стояла задача обосновать исконность, наследственность на Руси царского титула. Ну и, конечно же, на каждой ступени государева родословия утверждать сам принцип неограниченной монархической власти. И в монографии нам открывается кухня, как подстраивали под эту задачу дела давно минувших дней. Вот князь Игорь, согласно летописи, вторично пришел за данью к древлянам. То, что пришел вторично, удаляем из истории. Сравнение с волком, повадившимся в овечье стадо, тоже удаляем. Остается князь, который отправил дружину в Киев. И древляне, ну просто коварные изменники. Они убили своего князя, воспользовавшись его беззащитностью. Отсюда мораль. Да примут месть, и да пристанет дерзость в русской земле, помышляющих злое на самодержавных. Да и прочие не навыкнут убивать государствующих ими в Руси. Но со страхом да повинуются величию царствия русской державы начальникам. Или те же установки в стихах. Стихи несколько более поздние, но тоже выразительные, воспроизвожу по книге Сиренова.
«Российский роди, коль ти благородный, Ное праотец, Афет отец родный, твой по естеству, а Владимир в дусе, отродил естя о Христе Иисусе. Свобожден еси от иго поганска, стяжавший себе царя христианска. Иоанн Божий дар ныне царствует, святым даром российский род наш ликовствует. Под кровом орлих крил знамена царска, не повредит нас луна басурманска».
К сожалению, в XVII веке зашаталась несущая конструкция, ведь Романовы-то не были потомками Рюрика, не говоря уже про вымышленного Пруса. Как выйти из положения? Первый вариант. Михаил Федорович, сидя на престоле российского государства, прародителей своих и дяди своего царя Федора Иоанновича. Комментарий исследователя. Насчет наследования дяди согласиться можно. Федор Иоаннович приходился Михаилу, хотя и двоюродным, но дядей. Но прародители Михаила Романова на царском престоле никогда не сидели. Неубедительность такого построения очевидна. И при Алексее Михайловиче от него отказались. И что взамен? Блестящий ход. Акценты переносятся с прямого наследования от отца к сыну на священные царские регалии, якобы полученные из Константинополя Владимиром Мономахом, который якобы завещал, да не дерзнут венчать и на царство вместо его ни от сынов, ни от сродников, того ради, понеже вся российская земля разделена в особные уделы, то есть регалии было предписано хранить до объединения страны. Таким образом, в равном положении оказываются и последние Рюриковичи, и Романовы, как государи всея Руси. В степенной книге повествование о древнерусской истории изложено в агеографическом жанре. Это, напоминаю, вид церковной литературы жизнеописания святых. И в исследовании Сиренова этой литературе посвящены две отдельные главы. Но жития источник очень специфический. По достоверности сопоставимый разве что с родословными, которые дворяне сами себе заказывали. Вот, например, редакция жития Александра Невского в конце XVI века. Справедливости ради необходимо отметить, что Иона не придумывал фактов биографии Александра Невского. Он только дополнял вымышленными подробностями известия своих источников. Но дальше сообщается про того же Иону, что в 1590 году он вложил в Рождественский монастырь список воскресенской летописи, где известие о гибели мощей святого князя в пожаре 1491 года заменил рассказом о том, что мощи чудесно спаслись. А на этом-то строится дальнейшая впечатляющая картина новейших чудес от мощей Александра Невского.
Позвольте, я уточню, что же, получается, люди просто сочиняли и выдавали свои вымыслы за исторические факты?
Марина, ведь и современные сочинители сказок, например, про кайзеровское золото в русской революции, не просто выдумывают. Они выдумывают сложно. Даже ссылаются на источники, забывая уточнить, что источники либо недостоверные, либо вообще поддельные. Что касается далекого прошлого, знаете, в связи с общей модой на ментальные антропологии, вместо нормальной науки возникла такая концепция, попробую ее пересказать понятными словами. Что наши предки якобы и существовали в пространстве собственного мифа, который таким образом становился как бы реальностью того времени. Ну, спору нет. 400 лет назад люди в массе своей были менее образованы, попросту читать не умели, соответственно, намного более легковерны и суеверны, чем мы сегодняшние, несмотря на все усилия модернизаторов образования. Это пока еще так. Но наивность книжников, выполнявших социальный заказ, я бы все-таки не переоценивал. Они, как сказал бы Борис Гребенщиков, знали, где масло, где хлеб. Или вот цитата из книги. «Писал я к тебе, чтоб ты писал московскую историю, почав от лет деда, царя Ивана Васильевича, даже и доднись, и обещал доброе учинить и тебе воздаяние. Прилежи о сём деле». «Вельми убо желает царское величество сие дело видите в совершенстве. Истинно пишу, если совершишь, многое получишь добро».
Илья, а переведите, пожалуйста, потому что это не совершенно понятно на слух.
«Царское величество желает видеть московскую историю в совершенстве, и если ты это выполнишь, то многое получишь добро в самом прямом материальном смысле слова». А вообще-то взгляды государевых людишек выходили порою далеко за рамки монархического мифа, вплоть до республиканских. И ведь фальсификаторов тогда, если надо, тоже умели разоблачать.
Не выйдет ли так по прочтению, что вообще никому и ничему нельзя верить, даже историческим источникам? Илья, я вот, честное слово, все время себя ловлю на этой мысли.
Слепо верить действительно не нужно. И бездумно отвергать тоже. Есть специальные методики, чтобы отличить факты от вымыслов. критика источника. Есть общие принципы научного подхода, которые как раз и демонстрирует нам монография Сиренова. Ну, за исключением двух странных высказываний в самом начале, я даже не стану их приводить, видимо, имели место какие-то оговорки или опечатки. Но это мелочи, не связанные с основным содержанием. А основное содержание книги, несмотря на узкоспециальную тему, представляется весьма актуальным и полезным не только для господ политтехнологов.
Илья Смирнов рецензировал монографию Алексея Сиренова «Степенная книга и русско-историческая мысль XVI-XVIII веков». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.